Говорит и показывает Радио Свобода. Программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Мы обсуждаем сегодня результаты ультиматума, который предъявила Светлана Тихановская Александру Лукашенко. Мы также будем говорить о роли его семьи в его истории. Это отдельная, важная, на мой взгляд, тема. Представляю вам гостей нашей программы. С нами политолог Станислав Бышок. Здравствуйте, Станислав.
Здравствуйте.
И с нами на связи по скайпу журналист Дмитрий Навоша. Дмитрий, здравствуйте.
Добрый вечер.
Спасибо, очень приятно вас видеть. И еще более приятно, уж извините, Дмитрий, но видеть Анатолия Лебедько, который... Анатолий, ну как же так получилось, что мы хотели пригласить вас в эфир, а нам сказали, что вы задержаны и провели 2 недели, как я понимаю, в застенках. За что?
Вечер добрый. Был отпуск, в отпуске.
Это шутка такая в отпуске?
В отпуске. Ну, конечно, нам сейчас очень важно шутить, не терять чувство юмора.
Понятно. То есть
на некоторое время был в других производственных условиях.
В местах не столь отдаленных в отпуске. Понятно. Теперь это так называется. В Минске хорошо. В отпуске у нас побывал гость нашей программы Анатолий Лебедько, но теперь он с нами, слава богу. Начиная с 23 октября мы ждали, считали дни, когда закончится срок его отпуска. Это как вот в фильме «По семейным обстоятельствам». Не кофточка, а тетя и так далее. Вот вместо тюрьма мы будем говорить отпуск теперь. Итак, сегодня закончился срок ультиматума. Я, во-первых, сразу хочу спросить гостей вашего мнения об этом ультиматуме, который предъявилась Светлана Тихановская. Она сказала, что если к 26 числу наши требования не будут выполнены, а мы знаем, что это за требования, вообще-то главное, уйди, постылый, то начнется всеобщая стачка. Сам по себе ультиматум, что вы про него скажете? Потому что Лукашенко ничего про него не сказал, не оценил его.
Ну, на самом деле, действительно, ультиматум достаточно короткий. И на самом деле та критика, которая в адрес этого ультиматума с разных сторон раздавалась, она не принимает во внимание, наверное, главного, а именно то, что протесту, помимо того, чтобы регулярно каждое воскресенье выходить, нужна все-таки какая-то цель. Знаете, роем канал отменяя до обеда, победа после обеда, и через неделю, значит, у нас будет там что-то еще. То есть в этом смысле, скажем так, здесь принципиально для людей, которые настроены оппозиционные, которые настроены дальше выходить на протесты, все-таки иметь какой-то, ну, если угодно, тайминг. Все-таки, что мы делаем сегодня, что мы делаем завтра. И понятное дело, что никто не ожидал реализации этого ультиматума, хотя 2 из 3 требований вполне себе выполнимы. То есть, помимо ухода президента Лукашенко, все-таки 2 остальных требования – это выпустить политзаключенных, ну, небо на землю бы не упало, если бы там как-то потихоньку случалось, и это прекратить задерживать людей, выходящих на массовые акции протеста, если все проходит мирно. То есть, вполне себе реализуемые на самом деле были положения. Но сейчас, видите, сейчас ведь все только начинается, потому что ультиматум прозвучал, а сейчас начиналась, собственно, началась с сегодняшнего дня общебелорусская стачка. Опять же, мы не можем знать, чем она закончится, потому что политические процессы, тем более массовые политические процессы, они имеют совершенно разную динамику, могут по-разному развиваться. Но, однако же, это некая такая вот карта каких-то ближайших действий, которая была озвучена Светланой Тихановской. И здесь я, честно говоря, ожидал от президента Лукашенко какой-то ответной карты. Мол, мы, конечно, вот так вот не поступим, как вы скажете, но зато мы проведем какое-нибудь голосование по новой конституции там, через 2 месяца, к примеру. Ну, то есть хотя бы тоже какой-то срок был назван чего-либо. А сейчас пока мы это не видим, не слышим от официального Минска, я даже не знаю почему.
То есть можно уже сегодня говорить, что политического убийства Светланы Тихановская не состоялась, потому что ей прочили на федеральных российских каналах, что если стачки не будет, она труп политический. То есть все-таки началась. То есть вы сейчас уверенно сказали, что начало есть.
Ну, вообще, хоронить политиков – это дело такое сомнительное, потому что что в России, что на постсоветском пространстве, мне как-то трудно найти какого-то политика, который что-то сделал и после этого перестал быть политиком. Все-таки люди десятилетиями находятся в околополитической какой-то сфере, тем более Светлана Тихановская, мы понимаем, что она стала таким символом белорусской оппозиции, ну, в значительной степени по стечению обстоятельств, в том числе по вине действующей власти. И когда что в России, что в Беларуси официально как-то медийно над ней смеется. Ну, а чего смеяться? Понятно же, кто ее сотворил.
Дмитрий, я вас тоже спрошу. Мы сейчас покажем сюжет, чем все закончилось, о событиях сегодняшних. Но я все-таки спрошу вас о том еще, вашем восприятии ультиматума, о первом. Вот сказал Станислав сейчас, что я думаю, что это вот можно опять провести параллель с Хабаровском, когда люди выходят и выходят и выходят, и у них нет вот этой точки, нет этой задней, а что дальше? И вот она задала такую точку. Что вы считаете, это был удачный ход, правильный ход? Ведь он же был рискованный, как ей прочат, что она же могла стать трупом, если ее не послушаются.
Да, вы правы, ход был очень рискованный, и на самом деле это очень важный момент, что Светлана Тихановская продемонстрировала готовность брать на себя риски, потому что пропаганда внушает людям, что вот смотрите, вы здесь выходите, как говорит пропаганда, там, на какие-то неразрешенные мероприятия, что-то еще устраиваете, неразрешенное законом. А Тихановская там наслаждается в Вильнюсе, едет встречаться с Меркель, с Макроном, с другими какими-то европейскими политиками. Светлана тоже готова брать на себя риски, она тоже пытается ставить и себя в том числе в не совсем комфортные условия. Она показывает, что несмотря на то, что, в общем, она говорит о себе как о символе, да, скорее, чем о лидере, да, она, в общем-то, и лидерские качества определенные демонстрирует. И сегодня она очень хорошо ответила на вопрос относительно политического убийства, которое могло произойти, и, может быть, кому-то кажется, еще может произойти. Она сказала, его не будет, потому что я не политик. Я просто такой же человек, который все-таки добиться свободы, изменений в своей собственной стране, и именно поэтому я предложила такой план действий.
Понятно, невозможно. То есть вы считаете его рискованным, но верным, правильно. Она поступила правильно, когда она этот ультиматум выдвинула. Вы одобряете эту идею, саму идею вы одобрили в момент, когда она прозвучала.
Скорее да, чем нет. И мы, я думаю, что уже можем уверенно констатировать, что волна протеста стала значительно больше. Мы в воскресенье увидели самый массовый марш, наверное, за всю осень. Мы сегодня увидели сразу небольшое количество маршей, разных маршей по городу. Марш студентов, марш пенсионеров. Сейчас снова по проспекту прошел какой-то марш по проспекту Независимости, главной магистрали Минска, по тому самому проспекту, который вчера добросовестно защищала белорусская милиция. И вот они оправдывали свое использование резиновых пулей и светошумовых гранат тем, что вот им удалось сорвать планы протестующих пройти по проспекту. А сегодня сразу три разных колонны прошло по нему. Ну, небывалые события происходят в Беларуси. И вообще, глядя на все это, возникает вопрос, а кто контролирует сейчас больше, Тихановская или Лукашенко, и что вообще, кроме репрессивных органов, контролирует Лукашенко, потому что мало что из остального ему подчиняется, уж точно не граждане.
Ясно, спасибо. И, Анатолий, ваше слово по поводу того ультиматума, о котором вы узнали в отпуске, как я понимаю, и вы как оценили это действие, этот план?
Но на самом деле специфика белорусских политиков, которые находятся в отпуске, это отсутствие информации. Она просачивается очень долго и медленно, но благодаря адвокату, которого пустили ко мне на встречу, я действительно узнал об ультиматуме, и эта новость быстро распространилась в СИЗО города Барановичи. Ну что ж, я бы сказал, что стакан скорее наполовину полный, нежели пустой. Ибо еще несколько дней назад очень многие и в Беларуси предрекали, что это путь в тупик. Но вот сегодня мы уже можем расставлять некоторые акценты. И что мы видим? Ну, во-первых, Тихановская придала дополнительную энергетику вот той политической повестке, которая была и озвучена еще 9 августа. И это очень важно. А во-вторых, вот в этом заочном противостоянии Тихановская и Лукашенко, трупный запах, скорее всего, исходил из администрации Лукашенко. Вначале власти попытались создать противовес и собрать свой митинг, но, просчитав все риски, они отказались от этой затеи. Я думаю, главная причина была в том, что это было бы жалкое подобие там, нескольких тысяч или даже десятков тысяч, которые привезли бы в столицу из всех регионов, не все бы просто довезли. Поэтому Лукашенко ушел вот от этого прямого противостояния, где можно было продемонстрировать, ну, так скажем, свои штыки людей, которые готовы за тебя выходить на улицу. Ну и сегодня, что произошло, и это большой плюс, все-таки несколько крупных предприятий имели вот эту забастовку движений. По крайней мере, целые цеха останавливались в Гродно и в Минске. И администрация вынуждена была пойти на переговорный процесс с ними. Посмотрим, что будет завтра. Будут ли судебные процессы в отношении тех, кого сегодня ОМОН выводил из цехов? Я думаю, что власти могут спровоцировать новый виток рабочей солидарности, который может охватить и новые предприятия. В любом случае, плюсов в этой ситуации оказывается больше. И вот сейчас мы ведем с вами разговор, а в это же время Тихановская позвала к 18:00 людей на улицу, и я знаю, что тысячи и тысячи людей уже находятся там. Власти вновь опираются на свои штыки, а это только силовики, пытаются оцепить центр города. И если раньше мы привыкли, что массовые акции происходят только по воскресеньям, то сегодня понедельник, и мы видим, что десятки тысяч людей уже сегодня были на улице, и сегодня ночью опять Лукашенко будет несладко. Если он только в воскресенье был на осадном положении, то сейчас пришло время, что и в будние дни ему приходится быть на этом самом осадном положении.
Нет, не обе строчки. Спасибо. А давайте сюжет посмотрим об этом ультиматуме и о том, чем, к чему сегодня это привело.
Днем 12 октября в своем телеграм-канале Светлана Тихановская выставила ультиматум властям Беларуси. В своем обращении она объявила свои требования. Лукашенко должен объявить об уходе. Насилие в отношении мирных протестующих должно прекратиться. Политзаключенных должны освободить.
Если до 25 октября наши требования не будут выполнены, вся страна мирно выйдет на улицы с народным ультиматумом. У вас есть 13 дней, чтобы выполнить три условия.
Сам Лукашенко никак публично не реагировал на ультиматум Тихановской. Хотя в белорусских государственных СМИ можно было уследить позицию власти по этому вопросу.
Языком ультиматумов никакого диалога не будет. И, конечно, мы видим, что когда определенные политики, находящиеся причем за пределами страны, выдвигают ультиматумы, то о каком диалоге это может быть?
25 октября срок ультиматума истек. На этот день также была назначена уже традиционная акция протеста, получившая название «Марш народного ультиматума». В воскресенье на улицу Минска вышло больше людей, чем в предыдущие выходные. По разным оценкам, в этот раз протестовать вышло от 100 до 200 тысяч человек. Полиция использовала против протестующих светошумовые гранаты, слезоточивый газ и резиновые пули. Экс-кандидат в президенты Беларуси Валерий Цыпкало прокомментировал действия полиции и властей.
Он ведь, понимаете, относится к нам, к людям, просто как к холопам, которые должны пахать денно и ночно за чечевичную похлебку для того, чтобы обеспечить ему строительство очередных дворцов, для того, чтобы он мог продолжать выводить деньги за рубеж и продолжать финансировать те силовые органы, которые охраняют его от белорусского народа.
26 октября власть так и не выполнила требования протестующих. После началась общенациональная забастовка. К забастовке, среди прочих, присоединились сотрудники ряда государственных предприятий, частных компаний и студенты. По состоянию на час дня по всей стране задержали 103 человека. Пресс-секретарь президента России осудил попытки приостановки производств.
Безусловно, это то, что, наверное, нельзя, трудно оставлять без внимания. Конечно, мы наблюдаем за этим. Для нас чрезвычайно важно, насколько ритмично и надежно функционируют эти предприятия Белоруссии.
Вот Россия подчеркнуто подчеркивает, мы не вмешиваемся, но выражает тревогу, что если эта стачка, забастовка будет охватывать все больше предприятий, это будет уже опосредованно наносить ущерб и некий урон экономическим связям экономики России. Будут ли они каким-то образом на это реагировать или только вызывать и говорить, что не надо этого делать, или начнутся какие-то другие жесткие действия со стороны России?
Со стороны российского официоза все-таки разные звучат сигналы. В конце концов, вот Валентина Ивановна Матвиенко, например, как раз таки говорила о том, что необходимо предотвратить насилие с обеих сторон, и говорила о том, что необходимо воздерживаться от резкости со стороны правоохранительных органов Беларуси. То есть, в принципе, если мы посмотрим на широко, скажем, гражданское общество российское, тоже ведь оно вполне себе с симпатией относится к тому, что происходит к такому подъему гражданского общества белорусского. И в этом смысле, конечно же, и в российском официозе, очевидно, есть понимание, что поддержка Лукашенко – это такая опция непопулярная категорически. И если, скажем, мы могли 2-3 месяца назад говорить о том, что вот есть разные варианты транзита, а вот давайте создадим какой-то орган союзного государства, какой-нибудь секретариат, и предложим Александру Григорьевичу Лукашенко его возглавить, и вроде как это будет всех устраивать. Сейчас уже вряд ли это будет всех устраивать. И это, с одной стороны, как-то, наверное, сужает пространство для маневра, в том числе для действующей белорусской власти, но, с другой стороны, пока еще не дает нам ответ на вопрос, все-таки, когда будет реализовываться, ну, по крайней мере, вот та демократизация политической системы, о которой идет речь. В конце концов, опять же, может быть, говорю какие-то банальные вещи, но почему бы не начать вот с сегодня понедельник, со вторника регистрировать новые политические партии? Мы с вами уже говорили, что в Беларуси последняя политическая партия была зарегистрирована ровно 20 лет назад, в 2000 году.
Ну, вообще разрешить социологов, например.
Социологов, да, совершенно верно. В конце концов, мы же понимаем, что выборы честные, свободные, это такой частный случай соцопрос. И в конце концов, если у вас нет одного, то у вас нет и другого. В этом смысле, конечно, то есть это же лежит на поверхности. И если вы дадите возможность политически реализовывать свои права и интересы гражданам разных политических взглядов и так далее, то понятное дело, что они, ну, чисто в силу интереса к политическому процессу, наверное, в большей степени будут к этому внимание какое-то свое уделять, а не к походам там на очередные какие-то пугающие власти акции протеста.
Я бы хотела спросить Дмитрия Навоша, как вы видите, Дмитрий, перспективы именно забастовочные, потому что, опять же, в России российские политики, эксперты пугают белорусов тем, что, ну, сейчас у вас есть, конечно, не очень большие зарплаты, но они стабильны. Вы хотите лишиться этого, говорят они. Вы чего добьетесь этими забастовками? Там, конечно, рассказывают, денег вам не раздадут столько из Европы. И это пройдет 2-3... Я думаю, что, ну, они, в общем-то, не хотят, чтобы пример брали, наверное, российские рабочие, и поэтому пугают. Но, тем не менее, вот идет вот такая вот волна, по крайней мере, из России, что... Вы ничего этим не добьетесь. Как вы видите настроение там людей? Сколько они могут продержаться на такого рода акциях? Не ходить на работу, срывать производственный процесс? Насколько это вообще реально делать дольше, чем там сутки-двое?
Ну, смотрите, во-первых, в Беларуси уже не ведутся на эти разговоры о стабильности, и в целом эта повестка стабильности и мира сейчас оборачивается уже против Лукашенко, потому что люди начинают понимать, что только уже после его ухода и только без него стабильность, мир, поступательное развитие, вот то, что Лукашенко пытается декларировать и под какими лозунгами он пытался раньше собирать митинги, сейчас у него это же не получается делать, это достижимо только без него, потому что на самом деле протесты в Беларуси идут даже не 3 месяца там с начала августа, а можно сказать, что полгода с начала президентской кампании, тогда уже беспрецедентный уровень вовлеченности белорусского гражданского общества и беспрецедентный уровень репрессий был продемонстрирован. То есть, на самом деле, уже полгода Беларусь не живет такой своей обычной, в обычной своей спячке. Кроме того, если говорить о стабильности, ее люди не видят и в области зарплат. С начала года в долларовом исчислении средняя зарплата в Беларуси больше, чем на 10%. Это связано с падением курса валют, с отсутствием экономического роста, с которого в стране нет уже 10 лет. И, ну, не верит никто в стабильность. Даже любимые отрасли Лукашенко, такие как деревообработка, в которую он вложил довольно много денег через там, модернизацию предприятий, большие кредиты, которые предстоит выплачивать, эта отрасль на самом деле сокращается в рабочих местах в Беларуси на протяжении последнего десятилетнего отрезка. И вот в эту стабильность при Лукашенко уже никто не верит. Другое дело, что стачки являются очень сложной задачей, и на самом деле их очень сложно устраивать, потому что белорусское законодательство прямо запрещает стачки с политическими требованиями, а у людей именно политические требования. То есть, грубо говоря, они ничего не могут сделать в легальном поле, и их пугают, их сажают. Многие представители стачкомов еще в августе были либо выдворены из страны, либо сидят в тюрьме в данный момент, и точно так же поступают с людьми сейчас. На Гродно Азоте, одном из крупнейших нефтехимических предприятий Беларуси, крупнейшем нефтехимическом предприятии Беларуси, по числу сотрудников около 100 человек было арестовано сегодня утром за участие в забастовке. То есть их приехал ОМОН, всех повязал, их есть сведения об избиениях людей в автозаках. И, ну, это сложно и опасно, это не будет происходить вот так, как включение света. Это весьма такой непростой процесс, он наверняка не случится за один день. Другое дело, что даже если людей заставят работать, давайте подумаем о том, насколько продуктивным этот будет труд. Да? Мы знаем, что рабский труд просто-напросто неэффективен. И с каким настроением люди будут работать, стоять у станков, делать свою работу. Скорее, это будет режим итальянской забастовки, даже если получится реальная забастовка.
Спасибо, Дмитрий. И также я спрошу Анатолия Лебедько, который там на месте, знает этих людей, разговаривает с ними. Они не боятся остаться без маленькой, ну, небольшой, скромной, но стабильной зарплаты, когда они идут вот на такие вещи, как забастовки и стачки?
Ну, вначале я хотел бы все-таки оспорить тезис госпожи Матвиенко о насилии с двух сторон. Все-таки давайте будем точны в наших определениях. Насилие и репрессии исходят сегодня исключительно со стороны наемников-карателей бывшего президента Беларуси Александра Лукашенко. Не будем же мы считать насилием несколько штанин сотрудников МВД, которые порвали, гоняясь за мирными демонстрантами. Или как сегодня, например, один из них упал и сломал ногу, но я так ожидаю, что его скоро будут демонстрировать как очередную жертву, ох уж этих радикалов. Что касается настроений среди рабочих. Вы знаете, нас 26 лет держали в пространстве ограниченных возможностей. Можно назвать это пространство как угодно. Узкий коридор, стойло, но это по факту было именно так. У нас куда ни двинется человек, он натыкается на какие-то табу, запреты, ограничения. И это было 26 лет. И вот сейчас люди вышли из этого пространства. Это все равно, что пытаться пасту запнуть обратно в тюбик. Поэтому люди сегодня имеют очень четкую повестку дня, где три главных пункта. Освободить заключенных, задержанных, остановить насилие. Второе, Лукашенко и его семья должны покинуть политическое пространство страны. И третье, это свободные, честные выборы и, возможно, принятие новой конституции, которая будет менять систему, архитектором которой является Александр Лукашенко. И люди заточены на решение этой повестки дня. И те же самые рабочие, они понимают в большинстве своем, что деньги они заработают. У них есть руки, у них есть голова. Но они боятся, что ты вышел в город и можешь просто попасть под некую зачистку, некий замес. Как было вчера, к тебе просто в квартиру могут ворваться люди в балаклавах. Ты совершенно беззащитен. И даже не важно, как ты относишься к маршам, являешься ли ты их активным участником. Вот это людей пугает. Они не верят Лукашенко. Вранье погубит эту власть. Оно тотальное, оно сплошное. Оно исходит и от Лукашенко, и от его ближайшего окружения. И что бы Лукашенко сейчас ни говорил, люди слышат в его словах фальшь и обман. Поэтому и России надо будет определяться в этой ситуации, что им делать. Я понимаю, что они хотели бы сейчас реализовать в Беларуси сценарий пенсионной реформы, которая пройдет по лекалах, которые были реализованы в Российской Федерации. Это их главная задача, потому что Лукашенко сегодня по токсичности давно превзошел Чернобыль. И эта токсичность с каждым днем, она все больше и больше переходит к Путину, к Кремлю. Я думаю, это их пугает. И поэтому они в риторике не заинтересованы в нарастании противостояния. Потому что в этом противостоянии они должны протягивать руку поддержки. Путин должен протягивать руку поддержки Лукашенко. Это значит и забирать его токсичность, переносить на себя. А это уже с точки зрения перспективы совсем плохо для российских интересов. И поэтому я думаю, что в ближайшее время мы вправе ожидать, что давление закулисное, кулуарное на Лукашенко со стороны Кремля будет усиливаться, чтобы он все-таки сконцентрировался на конституционной реформе, на легализации нескольких пророссийских партий в Беларуси и на своем уходе, чтобы здесь появился человек более лояльный отношению к Российской Федерации и не такой токсичный, как Александр Лукашенко.
Спасибо, Анатолий. Вы произнесли слово «семья». Очень любопытную вещь вы сказали, что люди не хотят не только его, но и его семью. И мы сейчас об этом как раз поговорим. Потому что, в отличие от России, где процедура преемничества случилась все-таки не в масштабах одной семьи, не в рамках одной семьи, все-таки Дмитрий Медведев не был родным братом или сватом Владимира Путина. Здесь, вот я хочу спросить вашего мнения, Станислав, была ли, если бы не будет этих протестов, вот давайте вот эту ситуацию, ну, представим, ну, такую фантазию, что нет протестов, что голосуют и голосуют, как раньше голосовали там, ну, послушно голосуют. И действительно, могло ли такое случиться в современной Беларуси через 25, вот сейчас 16 лет мальчику Коле, про которого папа сразу говорил, что это мой преемник, сразу. Мы сейчас вот покажем вам эти кадры и цитаты. Ему сейчас 16, конституцию под него папа менять не собирался. Он говорил, что в 35 он сможет. То есть через 19 лет папе будет 85, тут созревает Коля, выборы. Это возможно было бы в принципе такое?
Ну, смотрите, ведь все мы люди, в том числе президент Лукашенко, человек, конечно, хочется передать как можно больше своего наследия, так сказать, и дальше следующим своим поколениям, детям, внукам и так далее. То есть это такое для обычного человека вполне свойственно. А если этот обычный человек становится президентом, но одновременно президентом, у которого нет оппозиции, у которого, как казалось, все схвачено, и который живет, ну, как, наверное, многие президенты, здесь Лукашенко не исключение, в таком информационном пузыре, то есть, условно говоря, не сидит, как мы с вами, в Фейсбуке и не читает, что там народ думает фейсбучный, а ему приносят на бумагах документы, докладные записки, где написано, что все хорошо, у вас огромная поддержка.
А в зал приводят женщин, которые бросаются ему на шею, целуют.
Совершенно верно. То есть, если у вас все хорошо и вас все любят, и вы считаете, что это продлится еще какое-то время, то понятно, что когда вы чувствуете, что пора уходить, вы не хотите уходить совсем. Вы хотите, чтобы что-то ваше осталось. Не только фамилия и ваш портрет где-нибудь там в галерее президентов, но еще и, собственно, ваш, в данном случае, сын в качестве президента. То есть понятно, что мы с вами не знаем, насколько такой вариант вообще рассматривался серьезно кем-то, кроме непосредственно Лукашенко, а кем-то еще из администрации. Но, по большому счету, ну, если вы такую рассматриваете лукашенковскую Беларусь как такую квазимонархию или какой-то подход к этому, то, в принципе, ну, наверняка в голове вот такая идея вполне себе могла существовать. А там дальше уже там через 19 лет, соответственно, как либо ишак, либо падишах, уже рассматривать этот вариант можно было иначе.
Посмотрим наш семейный сюжет.
На этом видео омажа к мему «Широкий Путин» не менее широкий Александр Лукашенко с автоматом без магазина в разгар протестов в Минске марширует ко Дворцу Независимости в компании своего третьего сына. На тот момент еще 15-летний Николай Александрович в полном спецназовском обмундировании участвовал в работе ситуационного штаба. За круглым столом помимо него еще двое – папа Лукашенко-старший и его пресс-секретарь. Коля Лукашенко – третий, внебрачный и, пожалуй, самый медийный родственник президента Беларуси. Семейный образ отца нации, даром что жена, видимо, пожизненной ссылки в деревне, Коля дополнял с 3,5 лет. На камеры белорусских каналов копал с папой картошку, кормил кроликов на семейной ферме, участвовал в других официальных мероприятиях. От встречи с Бараком Обамой до встречи с папой Римским. В 10 лет был на заседании Генассамблеи ООН. Виртуозный пианист, разумеется, хоккеист, а теперь звезда российского ТикТока, чьи пользователи в восторге от его внешности. Новый учебный год Коля, по заверениям журналистов, проводит в Москве под вымышленной фамилией. Он забрал документы из лицея Белорусского госуниверситета и перевелся в гимназию при МГУ, сообщала «Комсомольская правда». В Московском университете это опровергли. На официальном мероприятии Лукашенко-отец и Лукашенко-сын в последний раз появлялись на освящении нового храма в Минском районе. Законорожденные сыновья Виктор и Дмитрий менее публичны. Старшему 44 года, он 15 лет как помощник папы по национальной безопасности и член Совбеза Республики. С конца сентября под санкциями Великобритании и Канады за нарушение прав человека в Беларуси во время протестов. Средний сын еще скромнее. Дмитрию 40, и он 15 лет возглавляет президентский спортивный клуб, занимающийся в первую очередь популяризацией спорта. В хоккей Дмитрий Александрович тоже играет, а в прошлом году лично награждал брата Колю за победу в турнире «Золотая шайба». Команда Коли выиграла в финале со счетом 10-3.
Вот смотрите, что самое интересное. Давайте еще раз фотографию посмотрим, где они вчетвером. Это вообще редкий очень случай. Вот папа и три сына. Таких у нас, по-моему, одна такая фотография есть. И самое интересное, что в российской прессе, в разговорах с российскими журналистами, Лукашенко заговорил о том, что у него есть два сына в год, только в год, когда родился Коля. То есть они абсолютно, это все были домыслы. Вот его супруга живет в деревне, он ее запер. один сын там, второй сын, соответственно, там в Минске, но толком точно никто ничего не знал. И только вот я прочитаю «Известия» 2004 года, он говорит, что впервые он рассказал журналистам о своей семье. По словам президента, его жена работает обычным специалистом, распределяет путевки в районе, старший сын руководит отделом на одном из оборонных предприятий, это который стал потом секретарем безопасности, младший служит в погранвойсках, он сейчас заканчивает службу, и я думаю, куда его девать, сказал Лукашенко в 2004 году, когда у него родился третий мальчик. И этого третьего мальчика он показал людям только через 4 года. То есть в 2007 году стало известно, что якобы там есть ребенок. Вот аргументы и факты писали, что якобы вот он в шутку заявил, что президентом не будет ни первый, ни второй сын, но может быть третий, пошутил Лукашенко, у которого уже был трехлетний ребенок. Говорит он, если говорить о преемнике, самого маленького буду готовить. Уникальный человек. Поговаривают, что речь шла о трехлетнем сыне бывшего личного врача президента Ирины Абельской. Это было в 2007 году, а в 2008, когда мальчику было 4 года, он впервые появился на публике, а публика эта собралась на российско-белорусских военных учениях осень 2008 года. И 4-летний Коля был тогда одет по случаю маневров в камуфляжный костюмчик с белорусским гербом на погончике. И один из местных журналистов рассказывал, что на прошлых учениях, оказалось, что он водил на прошлое, но это не афишировалось, а высоких гостей угощали блинами. И Коля, отведав предложенное, вдруг громогласно заявил: «А блин-то холодный». И, конечно, шок был ужасный. Начпрот белорусской армии чуть не застрелился на месте, говорили журналисты. В 2009 году произошла вот эта историческая встреча Коля, папа и папа Римский, и она повторилась снова в этом же составе: Коля, папа и папа Римский, только папа уже был Франциск в 2016 году, то есть очень серьезно он его возил по папам, папа возил по папам. И в 2009 году Сергей Светлаков сказал, что в одной из программ «Прожектор» Перис Хилтон мы пошутили про Лукашенко, который как-то встречался с папой Римским. Мы назвали батьку папой Минским, и его сына крошкой-картошкой. Это вырезали из эфира, но в Минске все равно прекратил вещание Первый канал. Вот это был 2009 год. Что еще было интересного за эти годы? В интервью в 2009 году в интервью Гусману, Юрию Гусману, не Юрию, конечно, а брату его Гусману, так, вспоминаем, как зовут брата Гусмана. Ну вот, видите, выскочил. Ну, сейчас нам напомнят слушатели. Он сказал, что почему я его с собой вожу. Он впервые объяснил, почему он его с собой всюду берет. Потому что если меня нет дома, он не спит и не ест. Это вообще, вот, ребенок не живет. Он привязан как хвост. Уже не первый год. Я в зарубежную командировку вынужден его брать, потому что он просто не будет спать. Он дойдет до изнеможения. Это было вот, когда мальчику было 5 лет. И он даже приходилось во время официальных визитов брать его на колени, потому что он на эти колени просился. В 2010 году снова военное учение, на которое приехал Дмитрий Медведев, и то ли подарил ему золоченый пистолет, по одним сведениям, то ли просто увидел у Коли золоченый пистолет и сказал, что хорошая игрушка. Хотя вот тут же папа сказал, что он уже умеет пользоваться настоящим оружием. В 2016 году он куда-то пропал, как говорила пресса, оказалось, учит китайский язык, играет на рояле и по-китайски разговаривает в китайском посольстве на приемах. То есть, что касается Москвы и его отъезда в Москву, то, Станислав, можно ли представить, что этот мальчик может быть как-то отлучен от своего папы, и он сможет с ним расстаться и отпустить его в Москву? Разве такое можно вообразить?
Слушайте, ну действительно, такая картина, на самом деле, она скорее трагическая, чем веселая. И вот начиная с того, что можем даже мы, наверное, поверить Александру Лукашенко, что вот его сын не мог оставаться один дома без него. А ведь это тоже такая история, но тут не нужно быть большим психологом, чтобы понимать, что все-таки одно из свойств ребенка или вот подрастающего ребенка – это способность возможность быть одному, когда родителей нет дома, когда родители куда-нибудь уезжают в командировку и так далее. То есть в данном случае вопрос в том, насколько он именно воспитывался с целью, чтобы быть полностью привязанным, или это так само собой случилось. И в этом смысле, конечно, вот, наверное, отрадно, что Коля является звездой ТикТока, и там для девушек постсоветского пространства определенного возраста как-то он является таким кумиром, да, что нам, может быть, с вами трудно понять. Но, с другой стороны, в целом, может быть, его какая-то такая, по крайней мере, временное нахождение вне сферы влияния папы где-нибудь в Москве или в другом городе, может быть, это и к лучшему пойдет, то есть вот эта связка, она как-то разорвется, и в хорошем смысле слова, то есть в конце концов уже подросток должен как-то самостоятельное решение принимать, и подросток, который наверняка погружен также в интернет-сферу, также видит, какую активность там проявляет гражданское общество и видит, как там относятся в том числе и к папе. Понятно, что это неприятно, но тоже как-то нужно доносить в том числе и до папы все их эти истории. Вот Александр Лукашенко так с некоторым юмором рассказывал по поводу того, что у меня Коля вообще такой оппозиционер. Он там. Но вот это, что за этой шуткой скрывается на самом деле? Опять же, Коля ведь интервью не дает, насколько я могу судить. Только вот такие по поводу холодного блина. Мы знаем какие-то реплики с его стороны. Наверняка ведь он тоже воспринимает, в конце концов, китайский язык он учил, то есть он со многими мировыми лидерами из Папы Римским общался, то есть человек все-таки имеет достаточно широкий кругозор, может быть, существенно шире, чем у его сверстников, то есть у него наверняка есть какая-то такая вот картина мира, а вдруг, знаете, вот он где-нибудь в Москве останется, заведет YouTube-канал и как начнет там что-нибудь говорить такое, вот как на самом деле все обстоит.
Типа новая Лиза Пескова.
Ну, я вполне могу предположить, что они могут даже и знакомы.
Угу. Хорошо. Дмитрий, я бы вот что вас спросила по этому поводу. Он, этот мальчик, давно уже с папой, все это видят, и в какой-то момент папа перестал шутить. Он сначала шутил, вот у меня подрастает, еще никто о нем не знал. Потом на встрече с президентом Венесуэлы он серьезно уже стал говорить, что а вообще, что вы все думаете, это вот преемник у меня тут стоит. Как вы считаете, в собственном восприятии самого Александра Григорьевича и в том раздражении, которое против него накопилось, не сыграла ли эта роль, вот такое откровенное желание оставить народу Беларуси после себя, ну, вот своего кровинушку?
Сыграла, конечно же, и Коля тоже, я думаю, что одна из жертв Александра Лукашенко, такая же, как и другие белорусские подростки или дети, или люди, которые вот перешли уже из этого возраста и ходят в данный момент, в том числе, или сегодня ходили по улицам Минска, немножко изувеченная папиными фантазиями, маниакальностью вот этой, странными весьма взглядами на общество и на себя, на свою роль в этом обществе. Он считает там хозяином, отцом, что он чуть ли не все вот это скормил, всю страну. Коля, безусловно, является скорее жертвой, и я думаю, что белорусское общество скорее ему сочувствует. Я больше такого вижу в интернете, или какие-то, не знаю, добрые шуточки, нежели негодование в его адрес. Потому что, ну, Коля не успел ничего плохого сделать белорусскому народу, в отличие от папы. Или, например, старшего брата Виктора, который является одним из ключевых людей в силовых структурах и непосредственно, прямо, конечно же, участвует в подавлении, в координации подавления и в распределении ролей подавлении белорусского гражданского общества.
Вот, спасибо, Дмитрий, что вы об этом заговорили, потому что мой следующий вопрос адресован Анатолию Лебедько. Я хочу, чтобы вы вспомнили, может быть, вы вспомните, 2006 год, было жестокое, это были протесты, жестокое подавление этих протестов в Беларуси, и наблюдателей немножко удивило, что людям дали ходить по улицам там целую неделю, то есть там эти протесты продолжались, то есть их жестоко подавили не сразу, а дали походить неделю. И интересно, что по этому поводу российская пресса писала, что, опять же, ну, правда, со ссылкой на некоторые белорусские СМИ, автором этой идеи дать походить был как раз Виктор. В тот момент ему было 20, по-моему, 29 лет. Это был его сын Виктор, который занимался уже тогда, был советником президента по национальной безопасности. И идея заключалась в том, что дайте уехать вот этим зарубежным корреспондентам, политикам, которые тут съехались. Они уедут, все успокоится, пресса перестанет освещать эти протесты, и мы их задавим. Вот такой был коварный план у этого Виктора. Какова действительная роль Виктора, сына Лукашенко, в истории той подавления протестов, этих протестов? Как вы ее видите?
Но на самом деле я не преувеличивал бы роль и значение кого бы то ни было из окружения Лукашенко, включая и его старших сыновей. Александр Лукашенко – человек больной на власть. А это означает только одно, что власть целиком и полностью должна принадлежать лично ему, хоть на руинах, хоть на кладбище. И Лукашенко страдает большим недоверием к своему окружению, включая и людей, которые имеют кровные связи с ним. Было одно время, когда в прессе независимой культивировалось вот такой сценарий, что вполне возможно, вот-вот произойдут изменения во власти, и Лукашенко передаст бразды правления Виктору. И к Виктору потянулись многие люди, которые искали свое место теплое в окружении будущего правителя. И Лукашенко на это отреагировал очень быстро. И сразу же кнут, который просто хлестнул через воздух, он поставил всех на место. И все это быстро прекратилось. Я думаю, что на самом-то деле у него был план будущего, его видения, и оно связано действительно дожить лет до 85, лучше еще до 90, править страной, а к этому времени повзрослевший сын, в которого он действительно вложил очень много личного, станет на капитанский мостик. Вот это единственный сценарий передачи власти, который был в голове у Александра Лукашенко.
Анатолий.
И тут понятно, почему он так трепетно относится к власти и к самой процедуре передачи этой власти. За 26 лет Александр Лукашенко завершил прихватизацию. Он прихватизировал не только структуры власти, силовые в первую очередь, но и отдельные ветви власти. Так называемый парламент, судебную власть, которые превратились в отдел администрации Красного дома. Он за это время прихватизировал практически все основные финансовые потоки. Он самолично распоряжался всем бюджетом страны. Собственность, которая скрывается под вывеской «государственная», это есть собственность семьи Александра Лукашенко. И поэтому для него очень важно, кому передать вот итоги этой прихватизации. И здесь не может претендовать на это ни Дмитрий, ни Виктор, ни Владимир Путин, ни кто-то другой. Лукашенко не хочет национализации этой прихватизации. Он хочет передать своему сыну, младшему сыну, который действительно человек во многом несчастен. И сегодня я скажу честно, что в Беларуси гораздо больше интересуют дети тех, кого убили наемники Александра Лукашенко, чем сам этот молодой человек. Кстати, если у вас будет вторая серия, я вам рекомендую посмотреть кадры с форума женского, на котором присутствовал Александр Лукашенко и куда привезли Николая. Очень хорошие кадры, лицо этого молодого человека, которое говорит о многом. Это лицо человека, который не понимает, что он здесь делает, почему он здесь находится. Вот женщины, которые висят на его отце, а он рядом стоит таким отрешенным, пустым взглядом. Но это просто великолепные кадры, которые сделала официальная пресс-служба Александра Лукашенко. Но мне кажется, они свидетельствуют о многом, что он повзрослел. Он, в отличие от отца, присутствует в социальных сетях. Он знает, что такое интернет. И я думаю, что для него открылся совсем другой мир. Не тот мир, когда с ним обнимались, здоровались очень влиятельные лидеры, когда перед ним расстилали красную дорожку, когда он присутствовал в составе официальной делегации в ООН и так далее. Поэтому мне кажется, что у него сейчас начинается очень такой важный этап переоценки всего происходящего. И я думаю, возможно, он где-то в душе и хотел бы быть просто молодым человеком, который не ходил по красным дорожкам, перед которым не вскакивали белорусские генералы, и перед которым мне играли национальные гимны других стран. Ну, мне так кажется. То есть, время покажет. То есть, неважно, где он сейчас находится. Самое главное, еще раз подчеркиваю, что Лукашенко человек как больной на власть, имеющий итоги прихватизации, он с ними не будет не делиться ни с кем, пока его просто народ не отправит на свалку.
Но это все-таки я хочу уточнить одну вещь. Вот вы говорите о том, что в голове Коли может начаться, он человек не глупый, совершенно очевидно, он развитый, и начаться процесс переосмысления, который вы уже увидели на этих кадрах. Кстати говоря, я их не видела. Я видела выступление Лукашенко на этом форуме, висящих на нем женщин. Колю не видела, обязательно посмотрю. Спасибо вам, что вы подсказали их посмотреть, как он смотрит на это. Но в таком случае... Если Коля способен переосмысливать происходящее, то и Виктор. Вы не можете допустить, что Виктор, который видит, его же это тоже может в конце концов раздражать, бесить, и некоторая ревность может родиться в его душе по поводу того, что его как бы нет, их с братом нет, а есть только Коля, и преемником может быть только Коля. И на это, я понимаю, что мы в область домысла вступаем, но там заговора на это, учитывая, что у человека в руках силы, руководство этими силами, там не может случиться вообще-то заговора семейного, заговора на этой почве, на почве ревности и ну, зависти по отношению к Коле.
Ну, в данной ситуации конкретной Виктору не повезло с фамилией. Дело в том, что токсичность, она лежит на всей фамилии Лукашенко. И то, что он является все-таки кровным сыном Александра Лукашенко, это не делает из него фаворита. И даже если совершится какой-то военный переворот, то я думаю, что белорусские генералы будут искать человека, не с фамилией Лукашенко.
Спасибо вам большое. Мы сейчас покажем опрос наших прохожих, которых мы тоже спрашивали, а что же, кто же это может быть? И учитывая, что Коля уже точно нет, не дождется этих 20 лет, потому что белорусское общество уже не даст дождаться. Виктор нет, потому что токсичность вместе с Дмитрием. Они, кстати, включены во все европейские списки санкционные. То есть это одна семья, едва ли их когда-то разделят люди в своем сознании, какими бы они ни были разными. Но, тем не менее, давайте мы сначала прохожих послушаем, как они видят, кого они видят там.
Если Лукашенко согласится уйти, кто его заменит?
Явно Светлана Тихановская его заменить не может, она может каким-то быть техническим кандидатом. Вот, поэтому я как бы не слежу и не знаю вообще, кто у них там компетентен, чтобы занять этот пост. Ну,
а говорят еще о его сыне Коле.
Ну, во-первых, ему 16, а во-вторых, ну там явно компетенции не хватит, чтобы быть президентом Беларуси.
Ну, кто-то из демократов в Беларуси, однозначно, молодых и активных. Я не знаю, там женщины, которые сейчас выступают, но явно найдутся люди, которые достойно смогут встать на это место.
А Колесникова, Мария Колесникова?
Это вот я бы более реальная она, чтобы не была связана с Кремлем.
А сын Коля?
Ну, это несерьезно. Вы сами понимаете, что заданный вопрос несерьезен.
Тихановская, выбор народа.
Пусть бы он остался. А вообще Лукашенко, как руководитель, я считаю, неплохой для республики своей, для страны. Поэтому я желаю ему остаться.
Тихановская, она же выиграла выборы. А почему нет? Почему нет?
Я думаю, никто. Нет тех людей, чтобы кто-то дал, что-то дал. Все меняют власть, все ругают власть. Ну, дайте сами что-нибудь. Я думаю... Он и все.
Кто-то из оппозиционеров, по всей видимости. Мне кажется, что для Лукашенко самое, ну, как приемлемое, и для России, наверное, тоже Бабарико. Он выглядит как более типичный политик, по всей, я считаю, что он.
Если говорить, например, о его сыне младшем.
Он слишком мал, во-первых. Во-вторых, тесно взаимосвязан для народа с Лукашенко. Я думаю, это неприемлемо будет.
Только Лукашенко.
Почему?
Не знаю, у меня к нему больше доверия.
А Тихановская?
Нет.
Почему?
Категорически.
Ну, говорят, что за нее проголосовали большинство.
Продала страну. Страну продала. Так себя не ведут. Честные выборы должны быть.
Политзаключенные. Кто там сидит, тот и может. Оппозиция.
А, вы имеете в виду Тихановского, Бабарика или Цыпкала?
Именно этих троих, кто-нибудь из них.
А если вдруг предположить, что Коля...
Коля? 15-летний сынок Коля? Нет, конечно.
Ну, Колю списали со счетов. Никто, конечно, всерьез не воспринимает, тем более, что Конституция есть Конституция. Но я бы хотела наших уважаемых экспертов спросить, кого они видят, потому что вы отлично помните, что когда начинались эти события, и когда мы тут друг друга спрашивали и оглядывались, оказалось, что никто белорусских политиков-то особенно и не знает. И кто эти люди, которые баллотировались, тоже не знает. Только благодаря протестам как-то обратили внимание. Люди, видите, фамилии начали называть. Вы попробуйте такой опрос, сделайте там 2 месяца назад, вообще будет ступор. Вы видите, Станислав, пофамильно, кто может быть реальным, вот сейчас он берет, ему Коля говорит, папа, уходи. Он уходит, потому что это же Коля сказал, кто эту власть поднимет?
Какие силы? Если предположить, что прямо вот завтра Александр Лукашенко уходит, то там глава правительства временным президентом, мне кажется, будет, который будет как-то удовлетворять всех, потому что именно как временная фигура. А что касается нынешних лидеров оппозиции, да, находящихся то в заключении, то за границей и так далее, по понятным причинам, то я думаю, здесь много мы увидели новых ярких фигур. В конце концов, вот хорошо произнесли имя Марии Колесниковой, тоже это такая вот, ну, совершенно неожиданный человек, от игры на флейте до, соответственно, одного из лидеров белорусского протеста.
Очень яркий.
Да. Я думаю, что здесь нужно вспомнить слова Мао, только относиться к ним серьезно, относительно того, что пусть расцветают 100 цветов. Я думаю, что в ближайшей перспективе мы увидим еще каких-то новых политиков в Беларуси. В конце концов, 26 лет – это большой срок для того, чтобы выросла новая генерация таких свободных, интересных и интересующихся.
Но вот, это теоретически, практически что-то. Вот эту генерацию никто вам больше особенно и в этом поле не назовет.
Но, мне кажется, никаких. В любом случае положительно то, что вот мы вышли на гуманизм. Видите, когда мы говорим про Николая Лукашенко, то абсолютно никто никакой ненависти, никакого негатива к нему не высказывал, что в России, что среди белорусских экспертов.
Да. Да. Дмитрий, ваше видение того, кто подхватит в Белоруссии эту власть, если папа, я буду подчеркивать слово папа, потому что на него может подействовать только, как мы понимаем, только Коля. Больше никто на него не подействует, никакая забастовка. Если он все-таки согласится эту власть отдать, что это за сила или за человек в вашем понимании, кто ее возьмет?
Ну, надеюсь, вы говорите об этом с иронией, потому что, конечно, только белорусский народ может убрать Лукашенко, лишить его окончательно рычагов управления и, ну, выйти из-под его контроля. Это, на самом деле, то, что мы видим все последние месяцы, это выход страны из-под контроля президента, который этой стране надоел. И страна просто не хочет и не будет, в конечном счете, ему подчиняться. Политиков может быть очень большое количество, да, то есть даже вот сейчас, когда стать белорусским политиком, это гарантированно сесть в тюрьму, как вот опыт господина Лебедька в очередной раз, ему пришлось отсидеть в изоляторе и в очередной раз подтвердить это правило, или сейчас его подтверждают Бабарико, Тихановский, Мария Колесникова, которые сидят в тюрьмах. Как только стать политиком в Беларуси перестанет быть равно сесть в тюрьму, мы увидим, я уверен, что ярчайший набор людей. Не будем знать, куда расставлять, кого делать мэрами Минска или других городов и губернаторами регионов, кого делать министрами и кого президентом. Ключевой, мне кажется, момент, если говорить серьезно, это, конечно, делать настоящее разделение властей, разгружать президентские полномочия, которые абсолютно чрезмерные. Это царские полномочия, которые ни одному, даже самому прекрасному человеку нельзя вручать. Конечно, должен быть нормальный парламент, нормальное правительство и президент с весьма понятным, четким кругом полномочий, подчиняющийся закону. Это гораздо важнее, чем фамилии.
Спасибо. И Анатолия, конечно, я спрошу тоже ваше видение, кто бы это мог быть, вот эту власть в свои руки взять и быть уважаемым, авторитетным. Что это за человек?
Претенденты – это честные выборы и конституционная реформа, которая меняет политическую систему страны. Это самое важное, самое главное, потому как если мы на те царские полномочия, которыми обладал Александр Лукашенко, посадим любого другого человека, то найдутся десятки, сотни советников со своими аргументами, со своей мотивацией, почему надо оставить все как есть. Кто-то будет убеждать, что только сильный президент сможет обезопасить страну от внешних рисков и угроз. Кто-то будет утверждать, что только сильный президент сильной рукой может реализовать реформы, которые настели в Белоруссии. А что касается фамилий, так вот эти несколько месяцев показали, что в Белоруссии есть огромное количество людей с задатками лидера. И протест живет именно благодаря этому. Ведь власти...
Я спасибо большое. Мы просто заканчиваем уже передачу, но это очень хорошая нота для ее окончания, что давайте мы уже в следующих передачах называть другие фамилии, и, может быть, все к этому уже идет. До свидания.
Радио «Свобода». Фактограф. В этом проекте самые разные официальные оценки и прогнозы о том, что и как меняется в России, сводятся с фактами из доступной статистики и открытых источников. Мы говорим об уровне жизни и занятости, экологии и демографии, социальной сфере и инфраструктуре, а сравнения с другими странами отражают место России в современном мире. Проект «Радио Свобода. Фактограф» на сайте фактограф.инфо.